Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. Должен ли предъявлять справку о несудимости человек, проживший в стране исхода меньше года и уехавший оттуда в детском возрасте? Мы беседуем с Шаулем. Шауль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я надеюсь, что к нам присоединился Марк Княжевский, адвокат-специалист по миграционному праву. Я надеюсь, что сейчас мы его тоже услышим в эфире. Шауль, расскажите, пожалуйста, когда вы репатриировались?
Мы с моей женой Екатериной Стрыгиной репатриировались 6 октября 2023 года. Угу. На момент репатриации нашему браку было 8 месяцев. Мы начали проходить процедуру легализации свежего брака согласно, собственно говоря, закону государства Израиля 2005 года о свежем браке. Это предусматривает буквально один год проверок от МВД. И, собственно говоря, супруг или супруга должны были получить на территории Израиля Алиф-5. Нашему браку 19 февраля уже будет 2 года, но на данный момент у жены нет даже Алиф-5. То есть нас не допустили до самой процедуры свежего брака из-за отсутствия справки о несудимости из Туркменистана, несмотря на то, что мы из Российской Федерации привезли все, естественно, документы, потому что мы заранее все знали, на что мы идем. Вот, почему у нас возникла такая ситуация? Почему, например, такие справки, как невозможность получить справку, или консульская цепочка, о которой нам говорили, что нужно получить такое тоже. Почему это невозможно? Значит, моя жена родилась 1 февраля 1993 года в Туркменистане, уже независимая республика. Когда ей было 2 месяца, родители спешно уехали из Туркменистана, потому что коренные народы Туркменской республики не были сильно рады всем остальным людям, поэтому, собственно говоря, они уехали и переехали в маленькое село в Тамбовской области. Соответственно, отсюда, например, проблема возникает, что у нас нет справки о детском садике, потому что она не была в детском садике, это были 90-е, они были приезжие. После того, как они приехали, по сути, у родителей ее были только советские документы, то есть было только советское гражданство, только потом они получили российское гражданство. Мы обращались на территории Туркменистана во все органы, в какие только возможно, в консульство и так далее, и так далее. И выяснилось, что моя жена фигурирует на территории Туркменистана только в роддоме. И поэтому она не может ничего вообще получить от Туркменской республики. То есть нам это подтвердил в том числе и полномочный помощник консула государства Израиль на территории Туркменистана от Гульрух. То есть она проверяла прямо возможность или невозможность. И она сказала, что это просто невозможно сделать, потому что она на территории Туркменистана буквально левый человек. И она ничего не может сделать. В МВД АКО нас вообще не слушают. Нам постоянно говорят либо о депортации, либо о справке о несудимости, которую мы получить не можем, и слушать нас не хотят. То есть единственная помощь, которую мы получали, это кооперация от семьи Исаевых, которые в такую же ситуацию попали из города Ака.
И, там ситуация немножко другая. Анастасии...
И от Анастасии Сары Столявива, которая является адвокатом, она нам дала действительно какую-то надежду, помощь. Все остальное — это просто какая-то стена непонимания. Угу. У нас на руках сейчас, например, ННН, налоговый документ из Российской Федерации, он у нее с 9-летнего возраста. То есть это хоть какой-то аргумент, но мы будем переводить его только здесь, и апостиль ставить, потому что мы в Россию это не можем как бы послать. И сейчас теща моя с диабетом, с больными ногами, с проблемами с давлением, сейчас бегает по всей Тамбовской области, пытается апостили, ставит на ее документах об аттестате за 9 класс, справку из домовой книги с 91 по 95 год, чтобы доказать вообще хоть какую-то российскость моей жены.
Понятно. К нам присоединился адвокат-специалист по миграционному праву Марк Княжевский. Марк, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я думаю, что вы слышали, да, большую часть истории, которую нам рассказал Шауль.
Я слышал большую часть.
Сейчас, секундочку.
Я слышал самое, да, да.
Я только хочу прочитать ответ, который мы получили как редакция программы «Особый случай» из Управления миграции и населения МВД. Супруга Шауля приехала в Израиль в октябре 22 года со своим мужем. Шауль имеет право на репатриацию. Его супруга вышла за него замуж менее чем за год до приезда. На данный момент супруга Шауля находится в Израиле в статусе B2, и на нее распространяется продление визы в связи с войной железной мечи, которая завершается 8 февраля. В феврале 23 года супруга Шауля подала просьбу о получении статуса в связи с замужеством до репатриации. Ей необходимо было предоставить документы из страны, где она родилась, Туркменистан. Если супруга Шауля не может предоставить необходимые документы, она должна обратиться в отделение в МВД, где она проходит весь процесс, и предъявить официальный переведенный документ о том, что такой документ она представить не может. В дополнение к этому она должна предъявить документы, подтверждающие, что центр ее жизни был в России, а не в Туркменистане, как она это утверждает. Вот такой ответ. Ну, вот человек уехал из Туркменистана в возрасте нескольких месяцев, да, Шауль, если я не ошибаюсь?
2 месяца.
2 месяца ей было. Неужели она должна предъявить справку о несудимости? Ведь те, кто репатриируется в возрасте 2 месяцев, им же справка такая не нужна?
Смотрите, здесь... Меня ничем, в принципе, это не удивляет, особенно у нас МВД ВАКО, они большие специалисты, в кавычках, есть у нас, знаете, рейтинг самых удачных МВД в Израиле, и АКО входит в этот рейтинг, к сожалению, тоже. Но я так понял, что от Шауля, что их делом занимается адвокат, моя коллега Анастасия, правильно?
Она нам помогает бесплатно, нас консультирует, но мы не обращались за платной помощью никому. Наше дело никто не ведет.
Я понял. Окей, это важно понимать. Почему? Потому что, чтобы я не нарушал какие-то... ну, у нас между коллегами тоже есть определенная этика, поэтому я ни в коем случае не хожу, не могу критиковать работу других адвокатов. Ну, это моя личная позиция, да? Но я вам хочу сказать такую вещь. В моем офисе, вот где мы часто сталкивались с этими проблемами, которые связаны с Туркменистаном. В связи с тем, что у Республики Туркменистан нет почти дипломатических отношений, с нами точно нет, с Израилем нет. И все, любая интеракция, любые документы, это становится большой проблемой. Даже для людей, которые живут в Туркменистане, для них тоже есть проблема брать какие-то документы. Я даже не уверен, что Туркменистан подписан на конвенции о ПАСТИ. Если мне не изменяет память, я точно не помню, но это можно проверить. И всегда, когда мы сталкивались с клиентами, с проблемами с Туркменистаном, действительно были большие проблемы. А еще, когда в таком возрасте. Значит, смотрите, если вы не находите понимания в рамках МВД, то вы найдете это понимание, к сожалению, в апелляционных инстанциях, потому что все, что тяжело понимают работники, чиновники МВД, это немножко легче объяснить в рамках апелляций, ну или уже в крайнем случае в суде, потому что это может до этого тоже дойти, к сожалению. Потому что вот вам говорят, принесите нам доказательства того, что ребенок там не жил с такого возраста. А как это можно сделать? Ну вот, какой можно взять документ государственный, где будет написано, что такая-то девушка в таком-то возрасте покинула Туркменистан? Ну, нет такого. Да. Это какие-то справки тут, какая-то там ЖКХ или там какая-то там... Нет каких-то вот документов, которые будут... иметь какое-то доказательственное...
То есть вот это вот ЖКХ не является доказательством? То, что она была прописана, допустим, в Тамбовской области, доказательством может не являться?
В каком возрасте?
Так,
по-моему, год, что-то такое. Год или два года?
Да, год.
И там написано, что она была прописана, когда ей было столько-то лет?
Там, не, та, там немножко по-другому, там справка говорит о том, что она там жила с такого-то по такой-то год, что она была прописана с такого-то по такой-то год. В...
Окей, а потом куда она переехала жить?
Ну, вот это вот непонятно, да.
Понимаете, здесь да. Тут и вопрос за вопросом, как бы, окей, в эти года она жила, у нас на это справка есть. Они могут сказать, хорошо, а кто говорит, что она с этого возраста, там, по, уже, там, когда она вышла замуж, жила в Российской Федерации, понимаете? Угу. Ну, это бесконечная, угу. Это будет бесконечная сага, вот эта беготня за документами, поэтому... Поэтому я совершенно согласен, потому что если девочка, это то же самое, что вы знаете, во время Советского Союза, помните, там люди рождались на Украине, потом переезжали в другое место, и когда это уже Советский Союз распал, и страны получили независимость, да, то из каждой страны нас заставляли предоставлять какие-то справки. Вот. Но когда со странами есть какое-то дипломатическое отношение, это намного легче. А когда вот есть, конечно, страны, с которыми нет никакой интеракции вообще, это становится намного тяжелее. Теперь вы должны максимально предоставить то, что вы можете предоставить. Максимально объяснить им. Может быть, даже сделать какое-то тацир, заявление, да, подписанного адвоката. И они будут это рассматривать. Они наверняка это отправят в Иерусалим, там это будет ходить из инстанции в инстанцию, и на каком-то этапе вы получите ответ. Принимают ли они ваш аргумент или не принимают ваш аргумент. Значит, если они принимают, значит, все нормально, вам дадут то, что вы хотите. Ну, образно, да, если все остальное в порядке. Если они не принимают, значит, вам дадут отрицательный ответ. Значит, если вам дают отрицательный ответ, вы начинаете апеллировать. И я думаю, что есть большая вероятность, что у вас получится доказать уже в рамках апелляционных инстанций. Ну, к сожалению, у меня нет вам вот такого какого-то однозначного ответа.
Но вот сам вопрос, ведь, в принципе, ребенку 2 месяца, да, было, когда она покинула Туркменистан. Допустим, она может предоставить справки из школы, как Шауль говорит, да, вот в 9 классе она училась в Тамбовской области, и это, начиная с 9 класса она предоставит все эти справки. Но ведь это же не возраст уголовной ответственности, как...
Совершенно
почему,
верно.
Почему у нее спрашивают справку о несудимости?
Да, но они же не знают точно, в каком возрасте, а может быть, она, когда стала совершеннолетней, вернулась в Туркменистан и совершила какое-то преступление, понимаете, здесь очень много вопросов, которые нелогичны, но их
вот
можно
эта логика, которую они преследуют, да, неизвестно, действительно ли они она в этом возрасте покинула Туркменистан, может быть, она туда еще и возвращалась, то есть ей надо доказать, что она покинула Туркменистан и больше туда не приезжала.
Ей нужно как только в свидетельстве о рождении написано Туркменистан, для МВД сразу же моментально это является своего рода какая-то проблема. Значит, они считают, что они не могут знать де-факто, до какого возраста человек жил или не жил в Туркменистане.
Угу.
Как бы есть логика в том, что мы требуем государства. Да? Они не хотят, чтобы человек с уголовным прошлым получал в Израиле какой-то статус. Да? Это легитимно. МВД решает, кто получает, кто не получает. Теперь вопрос, какой ценой все это нужно делать, понимаете? Вот в этой ситуации, которая сложилась, как объяснить? Вот вы сказали, что вы обращались к какой-то женщине, я вот прослушал, и она сказала, что есть только выписка из роддома, да? Это кто была, Шаур?
Выписка из роддома, соответственно, ну, мы, нам вообще, в принципе, сказали российскость доказать. Нам адвокат Анастасия Сар подсказала вообще, что можно написать вот эту вот самую декларацию о том, что мы не врем. Я не знаю, как это называется, формулировка на иврите, честное слово.
Это то, что я вам сказал, да.
Вот она нам подсказала вот это вот. Но, опять же, мы это... Вот. Она нам бесплатно помогала, потому что все, мы обращались в Туркменистан, мы не могли никак дозвониться до посольства Туркменистана в Италии, которое занимается Израилем. Мы долгое время, а потом началась война, и мы вообще поняли, что, оказывается, консульство Израиля в Туркменистане вообще эвакуировали. И мы никак не можем до 8 февраля успеть что-либо сделать, потому что война еще идет.
Понятно.
Смотрите, вам или же, например, вам нужно какой-то официальный запрос сделать. Сделайте, например, покажите все усилия, которые вы прикладываете к этому вопросу, сделайте какое-то официальное обращение.
Делали.
Сделайте еще одно. Да, как бы
нам
там,
сказали, попытайтесь... значит, я извиняюсь, ответ нам пришел следующий. Пожалуйста, принесите справку о несудимости из Туркменистана. Вот такой был ответ на наше официальное обращение. Мы полностью расписали всю ситуацию, включая номера телефонов, по которым мы пытаемся дозвониться.
Посольство Туркменистана, вы обратились, вам сказали принести справку о несудимости Туркменистана?
Нет, именно в МВД АКО мы обращались с официальным обращением.
Нет. Вы обратитесь официальным обращением в представительство Туркменистана.
Обращались. На этого, к сожалению, вообще ответа не было. Лучше было бы такое, как в МВД АКО, честное слово. Но когда нет вообще никакого отклика, то, ну, вы знаете, ситуация очень критическая в том плане, что нашему браку уже 2 года, 19 февраля. И как бы время идет.
Ну, к сожалению, вы видите, это однозначно, что-то я вам сказать не могу. Это все по чуть-чуть надо собирать какую-то информацию, чтобы из этого пазла сложилась какая-то картина для того, чтобы они поняли, что у нее нет туркменского гражданства. Uh-huh. Вот. И таким образом вы сможете сдвинуть как-то этот вопрос с мертвой точки.
Господа, у нас, к сожалению, заканчивается время. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что Шаль все-таки получил какую-то информацию. Может быть, действительно стоит прийти в МВД и принести еще раз все те справки, которые есть и которые подтверждают, что его супруга жила в России, а не в Туркменистане, и опять-таки показать, что вот эту справку получить невозможно, потому что запрос был направлен, но ответа так и не было получено. Шауль, большое вам спасибо за обращение. Марк Книжевский, адвокат, специалист по миграционному праву. Огромное спасибо за комментарий.
Спасибо.
Спасибо вам. Хорошего дня.
Всего доброго.
Канрека. Спонсор рубрики информации о ситуации на дорогах. Навиглави. Сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Навиглави. Камарчоба.
Согласно сообщениям Центра информации о ситуации на дорогах на ТВ Исраэль от развязки Ашива до развязки Гиват Шмуэль, движение затруднено на 4-м шоссе. На 471-м шоссе движение затруднено от развязки Она и до развязки Бар-Илан. Еще одно сообщение. На 4-м шоссе недалеко от перекрестка Кфар-Голим, Кфар-Галима, въезд именно в этот населенный пункт будет перекрыт между 10 вечера и 5 утра сегодня ночью, ну и, соответственно, до завтрашнего утра. Это была информация о ситуации на дорогах. Будьте внимательны за рулем.
Канрека. Спонсор рубрики информации о ситуации на дорогах.
Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
Claims Conference, комиссия по материальным искам Германии, опубликовала свои данные о жертвах, переживших катастрофу. Согласно этим данным, в мире на данный момент насчитывается 245 тысяч евреев, переживших катастрофу. Они проживают более чем в 90 странах. О том, есть ли какие-то новости в плане выплат для тех, кто пережил Холокост, о том, как Climes Conference заботится о переживших катастрофу, но а также о тех данных, которые публикуются сегодня, мы побеседуем с Анной Магиной, советником по связям с прессой Climes Conference. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Мы вот сказали, что 245 тысяч евреев, переживших катастрофу, проживают во всем мире. Сколько из них проживают в Израиле?
В Израиле на сегодняшний момент проживает около половины от общего числа переживших Холокост. То есть это около 160 тысяч человек на сегодняшний момент. Это немалая, это немалая цифра. Большинство из них, кстати, это, конечно же, уже те, кого мы считаем, кого принято называть детьми войны, детьми, пережившими Холокост. Это поколение людей, которые, которым было несколько лет от роду, когда началась Вторая мировая война. И, конечно же, эта группа людей сегодня, их медианный возраст, кстати, это около 86 лет. Так, простите, тут кот у нас.
У нас уже сегодня один кот выступал в прямом эфире. Да, это второй кот.
Сегодня международный день переживших котов. Он болеет, и поэтому, да, так вернемся к нашим старичкам родным. Медианный возраст 86 лет, не путается средний. Медианный означает, что это вот ровно столько же людей до 86 лет и столько же старше 86 лет проживают. Это довольно серьезный возраст. Эти люди нуждаются во всем мире и в лекарствах, и в питании качественном, и в социальной помощи, и в уходе на дому. И поверьте, Израиль, даже при том, что мы находимся сейчас на военном положении, и многие люди перемещены вообще, и мне довелось сейчас объехать эти районы и встречаться, видеть людей и эвакуированных, и тех, кто остался, все-таки не смог эвакуироваться и предпочел остаться там, где они проживают. Я к тому, что все-таки в Израиле у нас, поверьте мне, не все так уж плохо. Мы все-таки проживаем в западной стране, и демократической стране, и стране, где к социальным нуждам пожилых людей относятся с гораздо большим пониманием и вниманием. 12% из переживших Холокост на сегодняшний день проживают в странах бывшего Советского Союза, это и Россия, и Украина, вы все можете представить,
да.
Как там обстоят дела с государственными службами социальной помощи. А не забывайте, что тем более в Российской Федерации сегодня не так просто международным организациям оказывать какое-то содействие и помощь.
Climes Conference может оказать содействие тем, кто проживает в России?
Дам вам дипломатический ответ – нет. Но тем не менее, эти люди продолжают получать компенсационные выплаты. Это то, что я могу вам сообщить.
Да.
Поэтому это непростой все вопрос. Гораздо больше женщин. Женщины не только живут дольше, но они, видимо, и более стойко переживают травму. Поэтому среди переживших катастрофу две трети — это женщины и всего лишь треть — мужчины. Около 40% получают различные виды социальной помощи и услуг по всему миру. Кстати, не стоит забывать и о том, что есть, это, конечно, немногочисленная горстка, скажем так, людей. Но есть люди, которые на протяжении всей своей жизни, после того, что произошло, предпочли не регистрироваться, не просить компенсации.
Почему?
И не все из них, поверьте мне, это какие-то миллионеры-филантропы, это иногда обычные граждане-пенсионеры. Из принципиальных соображений они не хотели брать у немцев никакие компенсационные выплаты, потому что считали, что то, что произошло с ними, с их семьей, не подлежит никакой... Ничто не может это, скажем так, компенсировать, и они не хотели, называли это подачками, не хотели брать компенсационные выплаты. Ну, это их право.
Да.
В Израиле проживала довольно большая группа таких людей, особенно в первые годы после войны, которые не покупали немецкие продукцию, автомобили, стиральные машины и так далее, и в том числе не брали компенсации. Но это мизер. Я считаю, что если можно людям чем-то помочь, вот, например, с начала войны Клейнс удалось добиться, я думаю, что большинство ваших радиослушателей уже получили это напрямую на счет, еще одну добавочную выплату наподобие той, это около 1200 евро, наподобие тех выплат дополнительных, которые производились во время коронавируса. Да. И пока что мы очень надеемся, мы с одной стороны надеемся, что война закончится как можно быстрее, но поскольку с ее, так сказать, что эта война наделает, нужно будет справляться еще очень долго, поэтому мы надеемся, что удастся и добиться хотя бы еще одной такой выплаты.
Этот транш получили все, и те, кто живет в районе военных действий, и те, кто...
Все, кто эвакуировался, это не зависит от того, где на сегодняшний момент люди проживают, это напрямую на банковский счет. Подавляющее большинство людей получали эти выплаты во время пандемии, и поэтому у мизера какие-то произошли изменения, там сменился банковский счет или что-то в этом роде, поэтому 99.9% получили это автоматически на счет. А по поводу тех, кто эвакуировались и тех, кого вывезли, мы стараемся, объехали, обошли все гостиницы, все, где люди могли только находиться, идентифицировали большую часть из них, тех, кто получали от нас когда-либо компенсационные выплаты, помогаем чем... И вы знаете, иногда это просто установить необходимый контакт либо с местными социальными службами при муниципалитете, куда люди переехали, либо с одной из волонтерских организаций и каких-то социальных служб волонтерских, которые оказывают помощь, и мы просто знаем и можем состыковать людей друг с другом, потому что Клейнс оказывает финансовую поддержку многим из таких организаций. Поэтому иногда это просто подвести кого-то к врачу. И есть волонтерская организация, которая именно этим занимается. И есть врачи, которые принимают, что называется, без очереди, ну или хотя, в таком случае, не нужно ожидать приема врача там, в течение иногда долгих недель, если речь идет о специалисте. Вот такого рода, кстати, чем только можно облегчить людям жизнь, и вплоть до каких-то развлекательных программ. Вот буквально в самих гостиницах, где люди проживают, мы им устраиваем какие-то утренники, праздники, спектакли, театр, Идишпиль к ним приезжает.
Это тоже все при финансировании
Колоимского. Не только молодежи можно развлекаться в гостинице, проживая в гостиницах. И нашим пожилым тоже полагается какой-то, скажем так, культурный досуг, соответствующий их предпочтениям. Поэтому это тоже. Многие люди, я знаю, это, кстати, та же самая ситуация в войне с Украиной, там тоже многие не хотели эвакуироваться, уезжать. То же самое происходит у нас в Израиле. Мы себе не представляем, еще будучи относительно молодыми и мобильными, как людям тяжело покинуть свой дом. Дом, к которому они привыкли, они знают, где расположены их кровати, где включить свет, и они знают, что поликлиника вот здесь напротив, а магазинчик тут рядом, и они знают людей, с которыми они общаются, и они не хотят менять этот привычный им быт, и для них гостиница — это пытка, а не отдых. И многие остались. Я вот даже была, еще в начале войны, пару месяцев назад была в Дерот, и люди, которые я просто с некоторыми проводила прям разъяснительные беседы, ну как же так можно? Ты прямо видишь, что у людей на стоянке рядом с домом воронки от прямого попадания, и они отказываются эвакуироваться именно вот ввиду того, что это привычно. Но, кстати, надо отдать должное, многие муниципалитеты, Сдерот уж точно, я знаю, развозят людям еду, медикаменты, там продукты первой необходимости домой. Так, чтобы людям не приходилось практически выходить из дома, потому что в таких вот, то, что называется ОТЭШ, в этих прилегающих там Газе городах и населенных пунктах, там это я-то балованная привыкла в Тель-Авиве, что звучит сирена, можно еще кофе себе успеть сделать.
Да, а там не это, успеешь.
Там ноль. И пожилому человеку даже в границах своего дома успеть перебраться из одной комнаты в другую, это тяжело. Вот. Поэтому вот так вот. Ну, помогаем, чем можем.
На ваш взгляд, будут ли еще вот эти транши в 1200 евро, или же и от чего это зависит?
Мы очень надеемся. Сейчас каждый год ведь ведутся переговоры с правительством Германии, с Минфином немецким. Угу. И каждый год Клейнс им проводит вот так вот настойчивым лейтмотивом одну и ту же мысль, что это правда, что переживший Холокост с нами остается, к сожалению, все меньше и меньше, но нужды тех, кто остался в живых, они становятся все больше и больше, потому что эти люди стареют, им требуется больше ухода, больше помощи, и об этом мы не дадим забыть. И с этим были связаны вот эти вот дополнительные транши и во время пандемии, и сейчас с началом войны. Я не буду каких-то пустых обещаний выдавать, но ведется очень интенсивная работа над тем, чтобы все те, а это большинство на сегодняшний момент, кто получили выплаты из Hardship фонда, фонда помощи, вот эти единоразовые тогда 2500 евро, и сейчас получают эти дополнительные транши, чтобы повысить всеми любыми способами, в том числе и финансовую, не только социальную, но и финансовую помощь этой группе населения. А это большинство наших бабушек, дедушек из бывшего Советского Союза. Поэтому будем очень-очень-очень стараться. Но, видите, пока что у нас вот что-то как-то худо-бедно получается. Будем стараться больше. Ну вот блокадникам 2 года назад тоже пенсию выбили. Это все очень непростые переговоры. Иногда, может быть, немного циничные, но, тем не менее, я вам хочу сказать, что я видела с немецкой стороны тех, кто на этих переговорах от имени немецкого правительства их ведет. Это молодое поколение немцев. Угу. Это практически, наверное, как мы с вами, внуки и правнуки тех, кто пережил ужасы войны. Точно так же они внуки и правнуки тех, кто эти ужасы совершал. И степень их глубокого внутреннего обязательства перед еврейским народом трудно переоценить. Меня иногда это даже удивляет на то, с каким трепетом и с каким просто вот низким поклоном, что ли, они ведут эти переговоры и очень эмоционально как-то и трепетно к этому относятся. Поэтому я ожидаю, что будут встречены, ну, как сказать, требования продолжить помощь и увеличить ее, будут встречены с пониманием.
Вопрос, который наши радиослушатели задают достаточно часто. Во-первых, наследники, тех, кто, к сожалению, скончался и не смог получить эти транши. Имеют ли они право на их получение?
К сожалению, ввиду различий в немецком законодательстве, вот эти единоразовые выплаты, к сожалению, нет. Только если человек первый раз подал, вот он не слышал, допустим, раньше, что есть дополнительные выплаты, и он сейчас подал и, по несчастью, скончался, не дожил до выплаты, то его супруга или дети получат, законные наследники получат эту первую выплату. По всем последующим, то есть если это вот как сейчас автоматически заходит на счет после коронавируса и так далее, то, к сожалению, эти единоразовые нет. Наследникам полагается тем, кто получает пенсионные выплаты ежемесячно, ну, они выплачиваются ежеквартально, но это ежемесячные как бы пенсионные такие выплаты, в том числе, например, блокадники, то там, да, вдовы, вдовцы должны получить за 9 месяцев после кончины супруга. Им полагается вот таких 3 ежеквартальных выплаты, то есть это в общей сложности получается за 9 месяцев. Да, это им полагается по закону, это то, что вот то, что есть на сегодняшний момент.
Понятно. Еще один вопрос, который нам задал один из радиослушателей. Дети пострадавших катастроф. Речь идет тоже уже о немолодых людях. Имеют ли они какие-то права?
От германского правительства, от немецкого правительства нет. Я думаю, что эти вопросы, это действительно уже поколение тоже пожилых довольно людей. И я думаю, что эти все вопросы будут рассматриваться на следующих и следующих переговорах, но я думаю, это уже будет проходить как-то под по каким-то пунктам, наверное, социальной помощи, каких-то фондов социальной поддержки и чего-то другого, а не по компенсационным программам. Дело в том, что компенсационные программы по немецкому законодательству – это программы, которые это компенсации, которые индивидуальные, которые выплачиваются тем людям, которые сами непосредственно физически понесли, потерпели какие-то страдания, пострадали за какие-то преследования или притеснения, связанные с ведением нацистами своей военной политики. Но те, кто родились уже после войны, это, конечно же, дети поколения следующее, они не подпадают именно под эту букву закона. То есть вы поймите, под закон о преследованиях, о выплате компенсации за преследование подпадают даже, у нас же есть случаи беременности, да? Когда ребенок, мать была беременна, ребенок родился уже в эвакуации, но когда она бежала, на момент, когда она эвакуировалась, она была им беременна. Этот ребенок, ему полагается индивидуальная личная компенсация. И люди получали такие выплаты. А те, кто родились уже после, я думаю, что это будет как-то учитываться по уже по другим, в рамках других видов помощи.
Анна Магина, советник по связям с прессой Climes Conference. Огромное вам спасибо за эту информацию и за эту беседу. Большое вам спасибо.
Спасибо. Пусть закончится война, пусть все вернутся домой.
Начинаешь
особо остро понимать фразу, которую мы когда-то слышали от наших бабушек и дедушек, лишь бы не было войны.
Да, лишь бы не было войны. Спасибо. Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Всего доброго.
Пасхальные акции сейчас во всех отделах в Шумрат-Азурея, в филиалах и на сайте.
Миллениум.
Пористый молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
Миллениум.
Особые скидки к Песоху в Канкун. Красная икра Питер Пен 389 шекелей за килограмм. Соломон целый без головы свежемороженый 39,90 за килограмм. Осетр целый свежемороженый 59 шекелей за килограмм. Язык телячий свежемороженый 110 шекелей за 5 килограмм. Канкун Ришон Ле Цион, Ашдод, Мудин, Нетания. В соответствии мероприятия.
Сейчас в Милеге. Качественное постельное белье. Пуфы для сада и дома в специальных акциях.
Права незрячих и слабовидящих на портале Кольсхут. И мы беседуем с Таней Берлин, координатором проекта по переводу портала Кольсхут на русский язык. Таня, добрый вечер.
Добрый вечер, Яна. Добрый вечер, для слушателя.
О правах незрячих, слабовидящих на самом деле мы говорим, но говорим редко, поэтому я думаю, что поговорить еще раз будет не лишне. Итак, о каких же правах мы говорим?
Ну, во-первых, конечно, мы не забываем, что заходим на сайт Кольсхут очень легко, набираем Кольсхут в поисковике, заходим на портал, это будет первая ссылка сразу, которая вам выпадет после поиска. И в разделе «Порталы по темам» заходим в разделы «Здоровье, инвалидность», и мы найдем новый портал, который открыт буквально сегодня, «Незрячие и слабовидящие». Почему я бы хотела об этом поговорить? Потому что, на самом деле, Яна, в моей голове как архив, но столько информации, сколько есть для незрячих и слабовидящих, я просто физически не знала и не представляла даже сама себе, что такое возможно. Какое количество огромных льгот, помощи, поддержки для всех групп людей, начиная с маленьких и заканчивая пожилыми людьми. Конечно, в первую очередь мы взяли на перевод основные темы. Это кто считается у нас незрячим, слабовидящим, как получить удостоверение незрячего, слабовидящего, какие льготы есть в первую очередь для пожилых людей, как получить пособие по инвалидности для этих людей. И даже если, предположим, вам отказали в получении удостоверения незрячего, вы даже можете подать апелляцию, в случае, если вы не согласны с этим решением. И сколько огромное количество есть консультаций и поддержки для незрячих людей. Вот вы знаете, я даже сегодня не сдержалась и позвонила в центр консультации, информационно-консультационный пункт, который предоставляет помощь людям, незрячим, слабовидящим. И вы знаете, что я узнала? Там есть линия на русском языке.
Да.
Это, на мой взгляд, это вот одно из больших преимуществ, что вот для наших русскоязычных важно знать. Поэтому я очень хочу, чтобы вы записали номер телефона. Друзья, кому это важно и нужно, это 03-639-3938. Часы работы центра с 8 утра до 4 часов дня. Можно позвонить, узнать обо всех правах. Они расскажут, куда вам обратиться, как подать просьбу, могут в какую реабилитационную клинику нужно обратиться, чтобы помочь в получении вспомогательных средств, да, если кому-то нужно получить даже эмоциональную помощь. Просто иногда же у нас все-таки проблемы со зрением возникают не только с рождения, но они возникают и из-за возраста, и каких-то других физических проблем. Поэтому очень важно, пользуйтесь. Это большие центры, они расположены по всей стране, и вот там есть возможность получить помощь на русском языке.
Это на самом деле очень важно. Это очень и очень важно, когда есть такая возможность. И вот я зашла как раз на этот портал. Давайте еще раз расскажем нашим радиослушателям. Набираем Кольсхут по-русски в Гугле, и там в разделе «Порталы по темам» есть портал вот почти внизу. Называется «Здоровье, болезни и инвалидность». И вот здесь тоже еще одна ветка. Сейчас, вот я уже потеряла.
Я уже потеряла. К сожалению, огромное количество порталов, огромное количество информации. Я просто вот думаю, как же их так разместить, чтобы людям было удобнее получать важную информацию. Пока, к сожалению, у меня идей не хватает, и пока это выглядит так, но я надеюсь... Вян, очень важно знать о том, что я тоже не знала. Если человек, есть проблема со зрением, у него он получил удостоверение инвалидности, он должен знать, не обязательно иметь пособие по инвалидности, чтобы иметь право на скидку на орнону и получать помощь на съем жилья. Это очень важно. Люди многие этого не знают. Даже если вы не имеете права на получение пособия по инвалидности, но у вас есть удостоверение незрячего или слабовидящего, вы можете иметь право на получение скидки на орнону до 90% и на получение помощи на съем жилья.
То есть достаточно...
Там, естественно, все это на портале написано, рассказано, как, зачем, почему. В некоторых муниципалитетах нужно, допустим, если мы говорим о скидке, наверное, нужно подать просьбу, а в некоторых она вообще предоставляется автоматически. Поэтому обязательно почитайте, посмотрите. И я понимаю, что не все незрячие смогут прочитать, но родные, близкие, если у вас есть в семье кто-то незрячий, пожалуйста, заходите, читайте. К сожалению, не все переведено. Есть части темы, которые не вошли, они не войдут пока на перевод. Это что касается наших деток, это касается студентов и других помощи, связанных с реабилитацией и трудоустройством. Не все вошло на перевод. Но если ваши родные читают на иврите, пусть заходят и пользуются, потому что там огромное количество информации для этой группы людей. Ее нигде нету вот в таком, что вот было именно вот собрано в одном месте и вот настолько...
Вот я вижу, что выплата на сопровождение Дмейлевой — это тоже часть, которая не переведена. Но здесь как раз есть очень много, скажем так, путаницы, потому как то, что называется Дмейлевой, пособие по сопровождению, оно не предназначено для людей пенсионного возраста. Да? Ну, вот такое законодательство.
Да, и только очень... в случае, если вы достигли пожилого возраста, и только тогда у вас стали проблемы со зрением, да, вы не будете получать. Но если ваши проблемы со зрением начались до достижения 67 лет, между прочим, надо отметить, тут до 67 лет, как для женщин и для мужчин, тогда вы будете иметь право на сопровождение, на получение пособия на сопровождение. Эта тема будет в переводе, она есть, просто мы до сих пор еще не перевели все, что нужно, но вот такие моменты, конечно, будут переведены.
Да, потому что эта тема, я помню, что мы когда-то очень много и долго с этой темой разбирались, увеличивались вот эти выплаты на сопровождение, увеличивались, но не все. Но на самом деле то, что вы сказали по поводу скидок для людей, для слабовидящих, которые достигли пенсионного возраста, и поэтому у них нет карточки инвалида, да, это, мне кажется, что это очень важно, это стоит еще раз повторить. То есть если пожилой человек уже после достижения пенсионного возраста потерял зрение или стал плохо видеть и получил карточку слабовидящего, ему не обязательно получать пособие по инвалидности.
Не-не-не, Яна, секундочку,
так
давайте
разделим.
У нас пожилой человек имеет право на получение различных скидок и так, да?
Да.
Если он получает социальную надбавку, то он будет получать 100% скидку. Но если он после достигнет пожилого возраста, получит удостоверение инвалидности, незрячего. И у него есть только пособие по старости, он не получает социальную надбавку, значит, он получает скидку 20-30%. С удостоверением незрячего он будет иметь право на повышенную скидку на орнону. Это надо знать. Да, плата пособие на сопровождение, к сожалению, выплачивается только до достижения 67 лет. Если вы стали инвалидом, ну, или проблемы у вас со зрением случились до 67 лет. И для женщин и для мужчин это как с пособием по передвижению. Его тоже можно получить, право на получение этого пособия можно получить до 67 лет, как для мужчин и для женщин. Да, несмотря на то, что женский возраст выхода на пенсию – это от 62 до 65, в зависимости от даты рождения. И для таких пособий критерий 67 лет. То есть, если вам, допустим, вы женщина, и вам 65 лет, и у вас начались проблемы со зрением, знаете, вы можете еще иметь право на получение пособия на сопровождение, которое на сегодняшний момент равно достаточно немаленькое – 2467 шекелей в месяц. Яна, я думаю, вы помните, когда это пособие было меньше тысячи. Это в 22-м году. Вот буквально вот тут оно было.
Я помню, что вот недавно как раз, да, действительно, оно увеличилось, и из-за этого и возникла путаница у тех, кто потерял зрение до 67 лет, у тех, кто потерял зрение после 67 лет. И мы разбирали несколько таких случаев, которые были с этим связано. Что касается собак-поводырей, я вижу, что и эта часть не будет переведена, или же все-таки есть планы перевести?
Есть только вот пособие на содержание собаки, оно переведено, и переведено вопросы, связанные чуть пониже, это будет вход в транспорт собак-поводырем, но я посмотрю, я не могу вам 100% сказать, что у нас с этой темой переведено, но по поводу пособия переведено. Эта тема переведена, она уже лежит на сайте. К сожалению, мы стараемся, просто хотим обхватить многие темы. Яна, если вы заметите, в этих же порталах, на страничке, где порталы по темам, там рядышком с порталом для незрячих есть еще два портала, которые уже переведены, но они находятся пока на проверке. Это «Здоровье в пожилом возрасте» и «Завершение жизни». Это все, что связано со смертью, но, к сожалению, с не очень хорошей частью нашей жизни, которую в каждый из нас попадет. Это тоже огромные порталы, там невообразимое количество нужной и важной информации, о которой я надеюсь, что мы с вами поговорим в будущие разы, поэтому...
Да, информации, конечно, очень и очень много.
Как настольную книгу это можно, по-моему, использовать, потому что, вот, несмотря на то, что у меня в голове очень много, я черпаю до сегодняшнего дня с переводами, с нашими переводчиками огромное сумасшедшее количество информации. И, как обычно, мне хочется уточнить, не забывайте, есть огромное количество различных некоммерческих организаций, о которых наши люди, к сожалению, не знают, потому что где-то это связано из-за языка, где-то еще из-за каких-то трудностей. Но огромное количество некоммерческих организаций помогают и пожилым людям, и людям с ограниченными возможностями, и деткам с заболеваниями. Просто сумасшедшие. И о всем об этом, если мы смотрим, да, открываем какую-то статью, внизу всегда будут ссылки на все законодательные акты и плюс на ссылки на организации, которые предоставляют помощь в той или иной ситуации. К сожалению, не все разделы по организациям переведены, но они есть на иврите, поэтому если кто-то вам может помочь воспользоваться и прочитать это на иврите, пользуйтесь, потому что огромное количество организаций, которые предоставляют помощь, просто наши об этом не знают, наши русскоязычные граждане.
Вот я пытаюсь найти здесь организации, так, разъяснение публикатис, судебные решения, вспомогательные учреждения. Да, вот список организаций, предоставляющих помощь людям с ограниченными возможностями. К сожалению, он тоже на иврите, да. Но есть, я вижу, несколько...
Этот портал будет переведен, он есть в процессе, это точно будет переведен, и, естественно, будет потом удобно прочитать его, пока он на иврите. К сожалению, у нас ограниченное количество переводчиков, мы работаем нон-стоп. Кстати, Яна, мы сегодня уже достигли 1150 переводов страниц. Страницы есть разные, есть маленькие, есть, которые занимают, ну, если брать обычный вордовский лист, по 8 страниц, поэтому, естественно, это занимает огромное количество времени. Но мы стараемся.
Это очень-очень здорово, когда есть такой портал, и я призываю всех наших радиослушателей пользоваться этим порталом на русском языке. Все ваши права в Израиле и все организации, которые могут вам оказать помощь, если вы в ней нуждаетесь.
Между прочим, каждый радиослушатель тоже может вложить свою лепту небольшую. Если вдруг, не дай бог, он увидит ошибку, которую мы пропустили, внизу каждой странице есть большая кнопка «Предложить изменения» зеленым цветом. Так что, если вдруг что-то вы увидите, пожалуйста, пишите. Мы с удовольствием и с радостью примем ваши предложения, замечания и исправим то, что есть на сайте. Тоже все люди, не автоматы, поэтому будем только рады.
Да, я вижу еще вопрос, помогла ли вам эта страница. Я голосую за. Мой голос принят. Уважаемые радиослушатели, вы можете проголосовать так, как вы считаете нужным. Мне кажется, что это очень здорово, когда вы можете высказать свое мнение и о качестве страницы, и о том, смогла ли она вам помочь.
А нам это очень поможет в дальнейшей работе.
Таня Берлин, координатор проекта по переводу портала, сайта «Кольсхуд» на русский язык. Огромное-огромное вам спасибо и ждем следующих обновлений.
Спасибо большое, Ян.
Спасибо.
Хорошего вечера.
На этом наша программа завершена. Ее подготовили Лина Липкин, Мирьям Гилевич и Яна Брискман. Всего вам доброго. До свидания.
почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
Анатолий Белый и актеры театра «Гешер» в спектакле «Не смотри назад» на лучших сценах Израиля. Билеты gastroli.seoul.il.
Особые скидки к Песоху в Канкун. Красная икра «Питер Пен» 389 шекелей за килограмм. Соломон целый без головы свежемороженый 39,90 за килограмм. Осетр целый свежемороженый 59 шекелей за килограмм. Язык телячий свежемороженый 110 шекелей за 5 килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания. В соответствии мероприятия.
Пасхальные акции сейчас в Шумрат Азурая. Стол обеденный с 6 стульями с 3 490 шекелей. В филиалах и на сайте.